говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодняшний гость нашего эфира – народный депутат Украины Инна Богословская. И вы знаете, что некоторое время назад госпожа Богословская заявила о своей готовности выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Украины. Вот, собственно, с этого мы начнем нашу беседу. Инна Георгиевна, наверное, был непростым этот выбор, потому что вы депутат из фракции партии регионов. Фракция партии регионов сосредоточена вокруг своего лидера Виктора Януковича. Получается, что вы, среди прочих, бросили вызов ему. Поэтому было бы интересно все-таки спросить вас, почему вы приняли такое решение? Наверное, вы не один день над ним думали.
Да, это решение действительно... Добрый вечер, во-первых.
Добрый вечер, да.
Это решение действительно было очень для меня сложным, ответственным. Не скрою, очень много моих друзей, знакомых и вообще посторонних людей призывали меня к подобному шагу, еще начиная с прошлого лета. Может быть, помните, тогда летом не удалась отставка премьер-министра Тимошенко, и внутри партии начались очень серьезные такие подводные процессы, бурные. И, откровенно говоря, уже тогда стало понятно, что партия начинает вести себя достаточно конформистски, не так, как должна вести себя оппозиция в этой ситуации. Но все это время я делала все, что от меня зависело, для того, чтобы изменить этот подход, чтобы партия вела себя действительно как сильная оппозиция. Тем более, что ситуация в Украине сейчас оппозиции дает колоссальные возможности проявить себя в полную силу. Этого не было сделано, а кроме того, постоянно велись всякого рода скрытые переговоры с теми политическими возможными партнерами, которые для меня по определению являются неприемлемыми. Прежде всего, это БЮТ. И когда стало очевидно, что коалиция с БЮТ стала такой агрессивной возможной реальностью, я сделала решительный шаг, вышла из партии, объявила о том, что я иду в президенты, потому что Юго-Восток у нас сейчас не имеет представительства в президентской гонке. Западный электорат имеет слишком много представителей, а юго-восточный вообще ни одного. А кроме того, человек, который способен подняться все-таки над этой схваткой по принципу Запад-Восток и попытаться предъявить новую повестку дня в Украине, обязательно должен появиться во время этой президентской кампании. И я приняла решение, что, по крайней мере, начинать это предъявление новой повестки дня буду я. И я ее буду вести до конца. Я убеждена, что политики старой волны должны уйти в небытие. И в Украине вместе с новыми политиками, не новыми по гендерному принципу или по возрастному, а новыми по подходам, по качеству мышления, по смелости, по решительности, по видению проекта страны, они должны прийти на смену старым. Процесс будет болезненный, тяжелый, но он должен все-таки пройти.
А вот когда вы говорите, что нет представительства Юго-Востока, вы Виктора Януковича не считаете представителем этого региона в президентской гонке?
Я убеждена, что глубоко зашепченными переговорами по поводу создания коалиции придет как со стороны БЮТа, так и со стороны регионов, как со стороны Тимошенко, так и со стороны Януковича, оба эти лидера расписались в том, что им Украину доверять нельзя. Если они способны готовить подобный текст Конституции, который мы увидели, если они способны разменивать любые принципиальные позиции в пользу конъюнктурных договоренностей, это свидетельствует о том, что если любой из них возглавит страну, это будет просто опасно для страны. Поэтому я и говорю, что на сегодня, если на Западе есть еще Яценюк, даже Тягнибок, кто там еще у нас позиционируется, то по Юго-Востоку представителей научного потенциала Украины, промышленного, культурного практически нет. Поэтому
Ну, вот об этом...
Я убеждена, да. что это не состоявшаяся коалиция, это на самом деле приговор и Тимошенко, и Янукович.
Ну, видите, пока что социологические опросы не показывают, что, по крайней мере, сторонники партии регионов как-то изменили свое отношение именно к Януковичу. Он успел первым соскочить с этого коалиционного поезда, заявить о своей неготовности объединяться с Тимошенко, о неготовности вносить изменения в Конституцию, и, возможно, наоборот, партия регионов сейчас только выиграла от этой истории.
Вы, наверное, знаете, что мой главный призыв был именно к Януковичу, что поскольку он был фактически последней скалой на пути этой коалиции, я как раз и призывала к тому, чтобы он и сыграл эту роль скалы. Это дало шансы сохраниться и партии регионов как партии, а она должна модернизироваться и присутствовать в политическом поле Украины и дальше. Это дало возможность, кстати, Януковичу сохраниться как политическому лидеру, потому что коалиция с Бют была равносильна его гибели в объятиях черной вдовы. Но на сегодня мы прекрасно понимаем, что ядерный электорат партии регионов только укрепился в своих симпатиях, но ядерного электората ни Тимошенко, ни Януковича недостаточно для того, чтобы предложить Украине новую повестку дня. И один, и второй лидер уже скомпрометированы как внутри страны, так и вне ее. И один, и второй лидер обременены огромным количеством обязательств. И один, и второй лидер полностью погрязли в коррупции, являясь частью огромного коррупционного монстра, который сегодня в Украине проник уже в последние клеточки нашего организма. Поэтому если говорить о главных задачах, которые стоят перед президентом, а это... реально возвращение в страну верховенства закона и права, и в том числе борьба с коррупцией, то оба этих лидера, которые известны своим попранием права и закона, естественно, не могут претендовать на то, что общество им в этом доверит. Если говорить о репутации страны, которую немедленно надо восстанавливать, то и один, и второй лидер потерпели огромные репутационные поражения на международной арене, и говорить о доверии к ним международного сообщества тоже сложно. Если говорить о третьей задаче, которая стоит, это сшивание страны после того разрыва, который у нас образовался в результате событий 2004 года, то поскольку один и второй лидер представляют из себя все-таки поляризированные электоральные поля, надеяться на то, что кто-то из них сможет встать над схваткой и объединить страну под национальным флагом, а не под партийными флагами, невозможно. Все это говорит о том, что политики новой волны должны в этой кампании сыграть решающую роль и должен победить новый президент.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует народный депутат Украины, кандидат на пост президента Украины Инна Богословская. Ведет программу Виталий Портников. Инна Германовна, то, что вот вы рассказываете о коррупционном механизме, обо всем том, что оплело там Украину нитями и так далее и тому подобное, оно все-таки свидетельствует о том, что новый человек практически не может победить в нынешних условиях, потому что ему нужна поддержка большого капитала, поддержка средств массовой информации, массовая увлеченность его фигурой, и такая поддержка, получается, есть только у тяжеловесов.
Я с вами не соглашусь. И вот почему. Откровенно говоря, для меня тоже было важно проанализировать объективные обстоятельства, чтобы принять правильное решение. Потому что еще полгода назад говорить о том, что новые игроки имеют шанс на успех в президентской гонке, было невозможно. Потому что электоральное поле было не таким, как сейчас. На сегодня мы уже точно видим несколько тенденций. Первое, это что половина электората, фактически половина, не хочет видеть тройку во власти. Я здесь все-таки не списываю президента Ющенко, потому что это все-таки тройка Ющенко, Тимошенко, Янукович, и они втроем должны уйти. Кто из них будет тем якорем, который потянет это все на дно, это уже вопрос завтрашнего дня, но они должны втроем уйти. Безусловно, они еще останутся на политической арене в качестве игроков в парламенте, в качестве игроков на местных выборах, но в качестве лидера они должны уйти, потому что они ни один, ни второй, ни третий не справились с этой задачей, и шансов справиться у них нет. Что касается шансов, на сегодня ситуация очень похожа на 98-й год. Для меня это важно проводить подобные аналогии, поскольку именно в 98 году я избралась по мажоритарному округу в городе Харькове, и ситуация была очень похожа на сегодняшний день. Если помните, 98 год, страна была в очень тяжелом экономическом состоянии и накануне дефолта. Общество и власть были очень сильно далеки друг от друга, разрыв между властью и обществом был огромен. И старая компартийная элита была уверена, что она в очередной раз всех победит и использует свой админресурс в том числе. В результате я пошла баллотироваться по мажоритарному округу, где мне говорили, что у меня нет никаких шансов. В результате я победила у 25 конкурентов с достаточно большим отрывом. И напомню вам тогда, парламент в мажоритарной части тогда поменялся на 2/3. При том, что никаких предпосылок для этого никто не видел, и все считали, что никаких изменений во власти не произойдет. Вот некое дежавю через 12-летний цикл, я наблюдаю сейчас уже в рамках в целом украинского общества, страна в очень тяжелом экономическом положении, в кавычках скажем, накануне дефолта. Власть и общество находятся в огромном разрыве, они живут в отдельном.
У нас сейчас что-то, по-моему, со связью произошло. Мы сейчас восстановим. Я пока напомню вам, что мы беседуем с народным депутатом Украины Еной Богословской. Беседуем о том, что происходит в украинской политической жизни. Несколько кандидатов на пост президента Украины выдвинуто. Сейчас уже заявило о своем выдвижении. И среди них как ведущие игроки на украинской политической сцене. Вот так и такие, как Виктор Ющенко, такие, как Виктор Янукович, такие, как Юлия Тимошенко, все они заявили, что будут участвовать в президентской предвыборной кампании. Ну и политики... Да, пожалуйста.
Я уже вернулась к нам.
Да. Вот я просто рассказываю о президентской кампании уже на Украине, которая фактически началась. Вот поэтому, я так понимаю, вы, собственно, не в Киеве во многом еще.
Простите?
Я говорю, что я уже рассказываю слушателям о том, что фактически президентская кампания, несмотря на то, что осталось полгода, уже началась.
Безусловно.
Вот
и, кстати, это тоже шансы новым победить, потому что если бы президентская кампания была упакована в отведенных ей 120 дней, или еще хуже, то, что сейчас пытаются сделать те самые тяжеловесы, сократить кампанию до 90 дней, то, конечно, никто бы новый не имел никаких шансов. Но в связи с тем, что и Яценюк, и я, и Гриценко, и Тигибко заявили раньше о том, что они идут, это фактически, не договариваясь, мы, политики новой волны, бросили вызов политикам старой волны. Я думаю, в результате это создаст как раз главную интригу президентских выборов.
Но согласитесь, что новый президент Украины окажется крайне в тяжелом положении. Ну, во-первых, у него не так много полномочий для того, чтобы осуществлять свою какую-то реальную антикризисную деятельность, а население будет ждать от него именно это. Во-вторых, у него недостаточно будет у любого президента, тем более не являющегося лидером большой партии, у него недостаточно будет парламентский партийный ресурс, у него не будет контроля над исполнительной властью, над правительством. То есть, по большому счету, президент становится в любой ситуации таким генералом без армии, которым сейчас является, кстати, во многом Виктор Ющенко.
Я бы сказала иначе. Если мы посмотрим на полномочия президента, то они огромны. И вы знаете, наверное, эту старинную поговорку, что президент – это как перчатка, она растягивается ровно по размеру руки. Если перчатка велика, и она находится на маленькой руке, то она тоже съеживается, как шагреневая кожа. А если перчатка даже не так велика, но одевается на большую руку, то она тоже принимает уже размер большой руки. Сегодняшние полномочия президента Украины огромны, если они... находится в руках ответственного политика, имеющего волю и точно понимающего, чего он хочет достичь. Это раз. Второе. Мы должны прекрасно понимать, что этот парламент, сегодняшний парламент, не имеет права на жизнь в Украине. Прежде всего потому, что он был избран по порочной системе пропорциональных выборов с закрытыми списками и доказал, что подобная система полностью противоречит Конституции, поскольку не дает возможности обеспечить представительство во власти всех страт, классов, регионов, Украины, а значит, мы нарушаем принцип народовластия в Украине с такой системой. И второе, то, что парламент, который уже продемонстрировал несколько раз, что он готов пойти на неконституционную смену конституции, также не имеет права на политическую жизнь. Плюс мы должны понять, что парламент, имеющий поддержку населения максимально 4%, а по другим опросам 2%, это тоже парламент, который не должен далее иметь право говорить от имени украинского народа. А это значит, что если побеждает новый президент, то он вынужден будет применять либо методы убеждения силой, либо силовые методы для того, чтобы наводить порядок в стране. Никаких иллюзий по поводу того, что хорошими рассказами о всеобщей дружбе, либо увещеваниями кого-то «давайте жить честно», решить ситуацию невозможно. В стране придется наводить порядок. И, кстати, это все будет зависеть от того, кто окажется на этой должности. Вот можно себе представить Тимошенко, наводящий порядок, если через 2 недели после вступления в должность премьера она заявила, что она разрешает тем госслужащим не выполнять решение судов, например. Или можно представить Януковича, когда он становится президентом, получает президентскую власть, имея фракцию такую и имея под контролем регион, который дает очень существенную долю вала в национальном продукте. И в то же время мы понимаем, что часть галицких областей может вообще заявить о своем неподчинении такому президенту. И мы знаем, что этот сценарий на сегодня разработан. Поэтому я и убеждена, что ни Тимошенко, ни Янукович — это 2 президента, которые не вправе вообще претендовать на такую власть, которая сегодня по Конституции у президента Украины является очень большой. Практически ни один из президентов Европы в парламентско-президентских республиках не имеет такого объема полномочий, как украинский президент. Может быть, сегодня и несчастье Украины в том, что способности Ющенко оказались значительно меньше, чем размер перчатки, которую он надел. И поэтому сегодня полномочия президента сужены до волевого аспекта Ющенко. Придет более волевой человек, и можно сделать очень много с этой должностью.
Но я так понимаю, что вы считаете, что первое, что же будет сделать президент, это инициировать новые парламентские выборы?
Безусловно. В противном случае никаких шансов на преодоление экономического кризиса и на выход из политического кризиса в стране нет.
Но, Инна Германовна, тогда возникает вопрос, а если после парламентских выборов ничего не изменится? Ведь основные политические силы пока что имеют примерно схожий размер поддержки.
Исключено, потому что даже если вы смотрите сегодня социологию под парламентские выборы, приблизительно 45, по другим данным, до 50% населения не готовы голосовать за парламентские партии сегодняшние и хотят голосовать за других.
Но других
другое
нет,
дело,
да.
Что на политическом Олимпе сегодня не видны новые политические силы, но я могу сказать о своей мечте, которую я постараюсь приделать и ноги, и руки, и крылья. Это то, чтобы эти президентские выборы способствовали консолидации представителей новой волны политиков, и чтобы мы могли уже на парламентские выборы идти большой политической силой, которая представит обществу фактически кандидатов на новые должности в исполнительной власти и в законодательной власти. Сегодня эта новая волна политиков имеет огромную подпитку в виде большого количества невостребованных региональных лидеров, большого количества бизнес-лидеров, которые вытеснены монстрами, представленными сегодня в парламенте. Я бы сказала так, количество лидеров мнений, заинтересованных в изменении правил в Украине, во много раз превышает количество старых лидеров, заинтересованных в консервации сегодняшней ситуации.
Но для того, чтобы новые политические силы и их новые лидеры смогли сыграть на политической арене страны собственную игру, необходим реальный средний класс. А вы как раз выбрали время, когда этот средний класс уменьшается, как шагреневая кожа из-за экономического кризиса.
Именно средний класс, который уменьшается, как шагреневая кожа, получает наконец-то возможность попытаться отстоять свои права. Потому что я вам могу сказать еще такую штуку, которая с первого взгляда кажется парадоксальной, но на самом деле она абсолютно объективна. Если бы сейчас не было кризиса, никаких шансов у новой волны политиков на победу не было бы. Именно ситуация кризиса создает условия для победы новых. Украинцы в условиях сытости это очень инертная масса. Кстати, вот когда-то, если помните, у меня была накануне «Оранжевой революции» статья. Мы знаем, как ведут себя голодные украинцы, мы никогда не знали, как ведут себя сытые украинцы. Сытые украинцы тогда вышли на такой сытый оранжевый Майдан. Но начало буржуазно-демократической революции в Украине, которое было положено оранжевым Майданом, не завершилось. Буржуазно-демократическая революция. И сегодня это огромный вызов. Я юрист по профессии со вторым экономическим образованием. Я могу сказать, что история всегда дает один ответ. Незавершенная буржуазно-демократическая революция завершается либо своим логическим продолжением и реальной буржуазно-демократической революцией со сменой элит, либо она завершается переворотом, который исторически заканчивались практически все кровавыми режимами. Никакого третьего варианта пока история человечества не знает.
Ну, поэтому... это может быть потому, что мы с вами говорим о 19 и 20 веках, а сейчас живем в 21 веке.
21, но на самом деле в 21 основные движущие силы общества никак не меняются, просто немножко сглаживается все, поскольку есть открытое информационное пространство. И... другие энергии в свете этого. Не такие, знаете, собранные, канализированные в рамках отдельно взятых кварталов и отдельно взятых городов, а более широкие, распространяющиеся на огромные территории. Но, тем не менее, природа человека и природа социальных процессов остается та же самая. Сжимать пружину можно только до определенного предела. В какой-то момент она все равно разжимается.
Ну, вот это самый интересный вопрос. В каком году эта пружина разожмется? В 2009, 2010 или там в 2015? Это вот никто не знает точного ответа, к сожалению.
Здесь тоже достаточно простой ответ. Запаса прочности экономической у страны есть максимум на 1.5-2 года. Вот и упакуйте в эти 1.5-2 года экономической прочности все социально-политические аспекты. Учитывая, что выборы у нас через 7 месяцев, и любому президенту понадобится минимум 7 месяцев для того, чтобы сделать те первые шаги, которые необходимы, это и досрочные парламентские выборы, это и смена уже модулей управления страной, потому что после 5 лет ручного управления перейти к системному управлению, это тоже нужно сделать очень много. Это возвращение доверия собственного общества к власти, чтобы использовать огромный инвестиционный ресурс, который лежит сегодня под матрасами и под паркетами.
Прерву вас. Сейчас попрошу продолжить это сразу, перечисление сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что наш гость, народный депутат Украины Инна Богословская. Мы вернемся в эфир буквально через минуту. А сейчас осталось мне напомнить вам, что сегодня 22 часа. С повторением в час ночи и в час дня в субботу, в 3 часа дня в понедельник Сергей Синицкий предложил нам политическое радиожурнал «Время и мир». Планы регулирования финансовых рынков США, где скрывается генерал Радко Младич, запрещать ли в России продажу пива в киосках и исторические мифы об амазонках, возможные истоки. Вот тема выпуска.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Полеты российских бомбардировщиков Су-24 приостановлены после второй за неделю аварии самолета этого типа. Причиной произошедшего в пятницу падения Су-24 в Ростовской области стал отказ техники, заявил помощник главнокомандующего ВВС России Владимир Дрик. Самолет упал при заходе на посадку во время плановых полетов. Пилоты катапультировались. В Чечне из-за ливней и оползней объявлено чрезвычайная ситуация, сообщается о 89 пострадавших в Грозном. В разных населенных пунктах республики повреждены около 20 домов, дороги, мосты, линии электропередачи и участок газопровода. Московская милиция вновь задержала участников голодовки, протестующих против запрета городского референдума о прямых выборах мэра. В четверг активистам Левого фронта и Совета инициативных групп было предъявлено обвинение в проведении несанкционированного пикета и неповиновении сотрудникам милиции. Судебное разбирательство назначено на 22 июня. Грузинский офицер Олег Бжания попросил убежища в России из-за своего несогласия с курсом президента Грузии Михаила Саакашвили. В четверг стало известно, что в конце мая Бжания пересек российскую границу и обратился с просьбой предоставить ему политическое убежище. 9 июня Федеральная миграционная служба выдала Бжании свидетельство о том, что рассматривает вопрос о предоставлении ему статуса беженца. Европейский союз призвал власти Ирана не препятствовать мирным протестам людей, оспаривающих победу президента Махмуда Ахмадинеджада на недавних выборах главы государства. Вы слушали краткую сводку новостей часа.
Время гостей программы «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. Мы беседуем сегодня с народным депутатом Украины Инной Богословской. 8-800-222-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Вот одним из важных сюжетов украинской предвыборной кампании 2004 года Инна Германа были отношения с Россией. И совершенно непонятно, насколько этот аспект, насколько эта тематика будет столь же важной в кампании 2009-2010 годов.
Надо откровенно сказать, что это будет во многом зависеть от того, какую политику изберет сама Россия. Мы видим на сегодня, с моей точки зрения, несколько неадекватное поведение России с Белоруссией. И, например, я могу смело сказать, что если подобного рода риторика, стиль общения будет принят Россией в отношении Украины во время избирательной кампании, то это приведет к абсолютному росту антироссийских настроений внутри Украины. Это надо отдавать себе отчет в этом. Совершенно естественно, что иметь такие враждебные отношения со страной, которая является самым крупным нашим соседом, это просто самоубийство равносильно для Украины. Но в то же время надо быть честными, что поведение и риторика очень многих российских политиков в последнее время, безусловно, ведут к росту неприятия России, особенно в центральной Украине, которая будет решающей во время этих выборов в определении победителя. И здесь позиции украинских кандидатов будет недостаточно. Мы можем в сегодняшней ситуации ожидать самых неожиданных поворотов от российского руководства, и это будут очень серьезные факторы влияния на избирателей в Украине.
Ну вот в прошлую предвыборную кампанию было ясно, что симпатия России это не скрывалась на стороне Виктора Януковича. Именно его хотели видеть президентом Украины, с ним беседовали и тогдашние российские руководители. Сейчас у вас есть такое ощущение, что Россия на кого-то ставит в этой предвыборной кампании?
Я думаю, что все, кто российской прессы обнаружит, что доминирование в российской прессе образа Тимошенко не вызывает сомнений. Здесь единственное, что нужно ответить на вопрос, это позиция пиар-агентств, которые проплачены Тимошенко, так же, как, например, она работает по Западной Европе и Соединенным Штатам, либо это позиция Кремля. Пока мы не имеем на это ответа, мы можем говорить, что на сегодня не ясна позиция Кремля. И вообще непонятно, будет ли он делать ставку плотную на какого-то одного кандидата. Я думаю, обжегшись кампанией 2004 года, скорее всего, Россия все-таки такой жесткой ставки делать не будет. Но я еще раз хочу сказать, к огромному сожалению, кризис, очевидно, привел к тому, что Россия тоже, и российские лидеры, и российские политики сегодня не являются столь прогнозируемыми, как ранее. Мы сегодня иногда получаем такого рода высказывания, либо действия, которые радикальным образом меняют контекст отношений. Поэтому, если мы раньше четко понимали, как будет позиционировать себя Россия, то сейчас такого понимания тоже нет. И это, если для журналистов могу сказать, что вы получаете дополнительную интригу в ходе избирательной кампании 2010 года в Украине. А для меня, как претендента на должность президента, я могу сказать, что это заставляет особое внимание уделять анализу и контролю за ситуацией в России, чтобы возможные изменения контекстов или возможные высказывания, особенно и действия с российской стороны, не оказались неожиданностью для меня, например, как кандидата в президенты.
Анастасия из Москвы. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Вы знаете, здравствуйте, мне очень напоминает ваш президент Ющенко, нашего русского президента, царя последнего, Николая II, со своими детками. У вас такие страшные депутаты, что даже ему не дали утвердить закон про летучих мышей, про рукокрылых. Что он там может сделать? Он как Николай II, последний наш русский царь. Так у вас Ющенко, очень похожи, две гигантские...
Да, вот видите, Ющенко сравнили с Николаем Алексеевичем.
Ну, может быть, это каждый волен иметь свои ассоциации. Вопрос просто, наверное, сегодня...
Ну, это, кстати, ваша мысль о незавершенности революции могла слушать на такое сравнение тоже.
Вы знаете, ведь у нас сейчас реально недоделанная, незавершенная буржуазно-демократическая революция. Это событие 5-го года. И последующих лет в России у нас очень много аналогий. И, может быть, абсолютная безграмотность большинства украинских политиков дает им более легковесное отношение к тому, что сегодня происходит. Те же, кто обременен, извините, знаниями истории и теории государства и права, прекрасно понимают, что у нас глубочайшие вызовы, очень серьезные, очень структурные и системные перед нами сегодня стоят, а ответа на них у элит украинских нет. И поэтому смена элит, смена на те элиты, которые способны к анализу, которые способны воспринимать не только себя и свои личные интересы внутри отдельной страны Украина, но и Украину как свой интерес, а мир как поле для деятельности политика, такие элиты должны прийти, иначе у Украины просто как у суверенного государства нет никаких перспектив.
Виктор из Москвы. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот мне нравится, как ваша собеседница излагает мысли, и ясно и четко. Это признак, видимо, ясного мышления. Но вопрос у меня такой. Вот и в передаче прозвучала пока, так сказать, критика существующей власти. То есть можно строить предвыборную кампанию именно на критике, но, видимо, только на недалеко не уедешь. Вот что в созидательном плане вы можете предложить? Ну и в частности, вот по пресловутой борьбе с коррупцией. Как говорится, многие руководители приходили с этим лозунгом борьбы с коррупцией, но не у многих это удавалось. Что-то вы можете свое ноу-хау предложить в этом плане? Спасибо.
Спасибо вам большое за вопрос. Вы абсолютно правы. На критике невозможно далеко уехать. Более того, думаю, что эту работу будут выполнять как раз политики старого звена, борясь друг с другом и обвиняя друг друга во всех бедах, которые мы имеем. А вот политикам новой волны, безусловно, надо предъявлять свое концептуальное видение государства. Я вам могу сказать, три слона, на которых я стою как политик, и это дело не одного года, это мои убеждения, начиная фактически с обретения Украины независимости. Первое. Украина в силу своего геополитического положения и в силу исторических проблем, которые заложены в результате объединения территории по пакту Молотова-Риббентропа, и последующего превращения территории по результатам Второй мировой войны, Украина обречена на то, что она должна быть нейтральным, внеблоковым государством. Любой другой вариант на ближайшие 10-15 лет для нас является вариантом внутреннего разрыва и внешних постоянных конфликтов в международном сообществе. Безусловно, вопрос нейтралитета тянет за собой немедленно и вопрос обеспечения гарантий безопасности. Это второй слон, на котором стоит моя позиция. Как политика мы должны получить гарантии безопасности от стран-подписантов Будапештского меморандума, а это Соединенные Штаты, Россия, Великобритания и присоединившаяся Франция. Хочу напомнить, что Украина сегодня имеет от единственной ядерной страны, от Китая, гарантии безопасности. Это крайне мало, учитывая, что мы до сих пор являемся единственным государством в мире, которое добровольно отказалось от ядерного оружия. Поэтому конвертация Будапештского протокола Международный договор о гарантиях безопасности Украины – это вторая основа для построения независимого суверенного государства Украины в будущем. И третье. Украина должна быть страной-производителем, а не страной торговли. Это та существенная разница, которая должна нас отличать, например, от пути, который был избран Польшей, которая за присоединение к Евросоюзу фактически отдала добровольно свою промышленность, и Польша как производитель товаров и услуг практически исчезла с мировых рынков товаров и услуг. Украина должна оставить за собой те ниши, которые есть. Это, безусловно, металлургия, зерно, химия, и завоевать свои позиции на новых рынках. Это все, что касается генной инженерии и биотехнологий. У нас в этом очень серьезные есть на сегодня достижения. И мы прекрасно понимаем, что 21 век – это век нанотехнологий. И здесь у нас есть очень хорошие шансы занять свое место в международном разделении труда. Это, безусловно, космос и космические технологии. И все, что связано с нанотехнологиями в космосе. И, безусловно, это транзитная составляющая. Речь идет не только о транзите в смысле газа, нефти, аммиака, но это и транзиты в воздушном пространстве, это перемещение гражданского населения, это сети. Само геополитическое положение Украины нас подталкивает к развитию этого аспекта. И что еще очень важно, Украина имеет шанс быть конкурентоспособной только в том случае, если мы существенно снизим налоги. Ситуация с социальными гарантиями в Украине позволяет нам говорить о том, что мы выдержим снижение налогов при сохранении нынешних социальных стандартов, но при одном условии, что мы прекратим хищение из бюджета. К огромному сожалению, на сегодня мы вынуждены признать, что бюджет является опять в условиях кризиса на сегодня главным источником обогащения конкретных бизнес-групп. Стыдно об этом говорить, но сегодня государственные закупки из государственного бюджета осуществляются с размером взяток до 50% стоимости закупки. Это при том, что у государства нет средств выплачивать уже зарплаты сегодня и осуществлять трансферты на местное самоуправление. И здесь мы сталкиваемся с вами с коррупцией. Чтобы побороть коррупцию, есть очень хороший рецепт, который складывается из трех составляющих. Первое. Нужно изменить законодательство и провести то, что называется таким словом дерегуляция. Разрешений от чиновника должно быть минимальное число. Я давно стою на позиции, что разрешительная система в государстве должна распространяться только на те виды деятельности, которые могут принести действительный вред здоровью или жизни граждан. Все остальное должно иметь заявительный порядок и систему страхования рисков. Если мы это делаем, поверьте мне, треть коррупции уходит моментально. Далее, мы, естественно, должны провести административную реформу и поменять функционал наших органов государственной власти. До тех пор, пока министерство будет определять, какую продукцию производить, какую не производить, или что сеять, а что убирать, толку не будет, и коррупция, и взятки будут везде. И третье, что требует значительно более долгой работы и более, скажу так, инвестиционных вливаний, это система образования и создание специального образования для будущей государственной элиты. Я являюсь сторонником объединения в системе образования, образования для всех и образования для элит. Я считаю, что мы должны иметь элитное образование, в противном случае мы никогда не сможем иметь государственную элиту для государственной службы.
Дмитрий из Москвы. Здравствуйте, Дмитрий.
Алло, здравствуйте. Я хочу добавить только еще, Белоруссия и Казахстан имели такой большой разум отказаться от ядерного оружия и к Украине. А вопрос у меня как раз таки, здесь многие в Москве говорят, вот нет свободы слова, многопартийности и коррупцию поборят. Пожалуйста, мы имеем пример Украины. Свободы слова более чем достаточно, многопартийности тоже, плюрализма, так сказать, реального, не фиктивного. И тем не менее коррупция, вы вот сами сказали, 50% отката. А вот если... тут еще носится некоторое с воспитанием нравственности, православной культуры. Или еще второй момент. Жесткость все-таки нужно, наверное, поймали и сажать, как говорится.
Вот. Вы абсолютно правы. Вот
тоже пример.
Да, спасибо большое вам за вопрос. Я подпишусь под тем, что вы сказали, безусловно. Чтобы побороть коррупцию, нужно два аспекта. Первое – это жесткость, это то, с чего фактически началось мое интервью сегодняшнее. Без наведения порядка и разумной жесткости ничего исправить невозможно. Без того, чтобы люди поняли, что в страну вернулся закон, что тот, кто виноват, будет наказан, мы не поборем этого спрута коррупции. Но мы прекрасно должны понимать, что мы должны заботиться о нравственности и морали тех людей, которых мы хотя бы сегодня воспитываем. Потому что надеяться на изменение моральных принципов тех, кто уже вырос в этих условиях, сложно. Там, скорее всего, жесткий контроль, наказание и система мотивации, которые человеку будут делать более выгодным не коррупционное поведение, чем коррупционное. А вот то, что касается молодежи, конечно, туда нужно сейчас бросать огромный инвестиционный человеческий ресурс, потому что на сегодня ни система образования, ни само качество педагогики, ни методики образования, ни состояние самих преподавателей и учителей не позволяют нам даже малым образом надеяться на то, что следующее поколение будет считать, что давать взятку – это неправильно, что следующее поколение будет требовать, чтобы любая власть вела себя по отношению к человеку в рамках закона и сама соблюдала прежде всего закон. Поэтому с двух сторон. С одной стороны, это жесткий контроль и наведение порядка. С другой стороны, это огромные инвестиции, которые должны быть направлены в образование, в культуру, информатизацию. Я называю это просвещением. Для меня просвещение состоит из трех частей. Это образование, культура и информатизация.
Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер. Александр Славутский, Москва.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос. Когда была вот оранжевая революция, там была очень высоко поднята планка, ну, человеческих таких вот требований европейских и так далее. Но лидеры не справились совершенно, провалили это. Вот если вы придете к власти, вот то, что вы сейчас говорите, тоже звучит очень приятно. И на кого вы будете опираться? Одна же вы не сможете, и вообще ни один человек не сможет провести эту политику. Где те люди, где вы их возьмете, на которых вы сможете опираться, учитывая такую высокую коррупцию и другие причины? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Вы правы, и в вашем вопросе как раз и содержится ответ, почему не могут сегодня, не имеют права остаться у власти политики так называемой старой волны. Потому что только люди, имеющие очень высокий уровень надежды, могли поверить в то, что Тимошенко, например, которая была главным подручным самого крупного коррупционера в Украине Лазаренко, может действительно привнести в страну законность, порядок, моральные ценности. А на Майдане почему-то в это верили. Только люди, которые очень хотели верить и сами себя обманули, могли поверить в то, что Ющенко может стать образцом борьбы за законность и права людей, при том, что у него в прошлом остались уголовные дела и по Банку Украины, и по золотовалютным резервам Украины, и так далее, прекращенные в свое время незаконно. И качество тех, кто стоял на Майдане, именно это, поверьте мне, отвернуло меня и очень многих людей тогда от поддержки Майданов, потому что мы видели, кто стоит на сцене этих Майданов. Люди хотели одного, а обманывали их со сцен люди из прошлого, это тени из прошлого. И то, что ничего не будет изменено после оранжевой революции, при том, что Ющенко, Тимошенко и же с ними придут к власти, это было абсолютно понятно, потому что это были люди те же самые. Сегодня задача какая стоит? Мы должны будем при приходе к власти нового президента, мы все должны будем решить одну проблему. Это реальные сдвижки элит. Пропорциональная система выборов привела к тому, что у нас фактически адсорбировалась группа истеблишмента и группа бизнесов, группа интересов, которые сегодня сконцентрировались вокруг Тимошенко и Януковича, и все остальные, кто оказался вне этой сегодняшней конструкции власти. В этой среде выросло огромное число новых менеджеров, новых лидеров мнений, прежде всего в региональных элитах. А в связи с закрытостью и Бюта, и партии регионов, эти люди не имеют возможности войти во власть, либо войти в какие-то структуры, которые дают им возможность влиять на принятие решений. Они фактически остались отторгнутыми от сегодняшней системы. Они пассивно в нее включены, потому что они так или иначе ввергнуты в эту систему коррупции, но они не являются законодателями МОД в этой системе. И именно такого рода люди должны сместить элиты, подвинуть их очень серьезно и занять руководящие должности в новой системе власти. Естественно, мы все тоже будем переходной моделью. И наша задача будет воспитать новое поколение, новое качество, которое через 7-8 лет уже придут к власти. Вопрос нашей ответственности. Вообще власть – это очень ответственная штука. Я когда-то говорила студентам на лекции – человек, обретший власть, находится на вершине горы. Да, он благодаря власти имеет право увидеть столько, сколько не дано увидеть тому смертному. Но все должны помнить, что на вершине горы очень маленькая площадочка, там веют очень сильные ветры, там падают снега, льет дождь, и падать с этой горы смертельно опасно. Поэтому только тот, кто понимает, что власть – это очень ответственная, очень серьезная позиция, только тот на самом деле имеет право на эту позицию. К огромному сожалению, в Украине мы сегодня видим, что власть рассматривается только как источник личного обогащения, обогащения близ стоящих групп. Я думаю, что эту тенденцию мы все-таки разрушим.
Татьяна из Москвы. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте. За неимением избирательного процесса в России, вот Москва, мы с интересом следим за тем, что происходит в Иране и на Украине, в частности. Позволите ли вы мне высказать свое впечатление по поводу услышанного?
Да, пожалуйста, только коротко.
Именно впечатление, потому что вопросов как-то у меня особенно нет. Вы знаете, мне очень понравилось, так сказать, желание ввести в украинском обществе информатизацию и просвещение. Это, безусловно, ну, звучит грамотно и корректно, я бы сказала. Но мне кажется, что очень большая проблема состоит в оценке, недостаточной оценке того, почему не получилось все после Майдана. Для нас, следящих из Москвы, Майдан, безусловно, был чем-то чрезвычайно харизматичным, прежде всего самосознанием украинского народа. И мне кажется, что то, что произошло, не получилось у Ющенко, это большая трагедия этого харизматичного человека. И мне кажется, что причины, к сожалению, вот ваши гости не выявлены. Просто некая такая вот критика, ну, скажем, в стиле Петренко, она не дает оценки, а неправильная оценка не дает возможности для перспектив.
Понятно. Спасибо вам за вашу позицию. Я могу вам сказать только одно. Мы не посвящали ни одного вопроса сегодня.
Выявление
анализу причин,
да.
Да, анализу причин поражения Ющенко. Если вы готовы на эту тему поговорить, я с удовольствием с вами поделюсь. Есть мой имейл, вы можете написать письмо, это ina@ina.com.ua, и я готова всегда с вами пообщаться.
Ну, в любом случае, вы можете сказать в нескольких словах. У нас еще есть буквально там минуты три. Как мы можем завершить эту программу именно ответом на это размышление слушателей?
Я убеждена, что тот этап жизни Украины, который был начат в 2004 году, это жизненно необходимый этап. Я убеждена также, что основа поражения на сегодня Ющенко и Тимошенко заключается в том, что первое, сам Майдан был результатом достаточно серьезных внешних влияний и в том числе внешних технологий экспорта демократии в Украину. А экспорт идеологии, как показал и Советский Союз в свое время, это дело очень проигрышное, неблагодарное. И второе, новые идеи и новые моральные ценности – были присвоены людьми старыми, старого образца, и моральные ценности которых совершенно не соответствовали моральным ценностям Майдана. Именно этим можно объяснить, этими двумя факторами, прежде всего, поражение сегодня, ну, вот в таком виде демократической идеи. Но мы не можем не признать, что общество с тех пор изменилось сильно, и общество обрело новые черты, новые возможности, но и новые разочарования, и новые потери, которые тоже были вызваны завышенными ожиданиями.
Ну вот голосовать будет именно это разочаровавшееся общество, которое не просто разочаровалось своих лидеров 2004 года, как тех, так и других, но еще и прошло разочарование периода экономического кризиса, и как можно ждать, что это разочарование только усилится по ходу развития экономической
ситуации. Виталий, вы сейчас сказали очень важную вещь. Голосовать будут именно эти люди. Если полгода назад мы еще говорили, что явка будет очень низкой и что все разочаровавшиеся на выборы не пойдут, то сегодня социология говорит, что явка прогнозная уже сегодня порядка 67%, и она растет каждый месяц. А это значит, что разочаровавшиеся не хотят поддержать тех, кто виновен в их разочаровании. И я уверена, что мы в январе 2010 года будем иметь картину, которая очень существенно отличается от сегодняшних рейтингов и сегодняшнего положения ведущих политиков.
То есть сейчас можно действовать, не оглядываясь на социологию, по большому счету.
Убеждена в этом. Да, убеждена в этом.
С точки зрения вот изменения электоральных симпатий, если уже прийти к окончанию программы, у кого, как вы ожидаете, будут наибольшие потери из таких вот нынешних лидеров избирательного процесса?
Я думаю, что одинаково потеряют и Тимошенко, и Янукович. Как это ни парадоксально, я жду роста в январе рейтинга Ющенко, и по моим прогнозам он может по сравнению с сегодняшним увеличиться даже где-то до 3 раз. Это объективный процесс в связи с падением рейтинга Януковича и Тимошенко будет. Ну и так складываться, по идее, будет ситуация, что все-таки подрастет Ющенко. Это не даст ему возможности сыграть собственную политическую игру, но испортить чужую он сможет.
Я хочу поблагодарить за участие в этой программе народного депутата Украины Инну Богословскую. Спасибо, Инна Германовна, что были с нами.
Спасибо вам большое.
Вел программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. Мне осталось только перед тем, как попрощаться с вами, уважаемые слушатели, сказать, что сейчас вы послушаете программу «Время свободы». Андрей Шарик подведет итоги дня, главные темы этого выпуска. Владимир Путин выступил с антикризисной программой во время поездки по Алтайскому краю, что стоит за премьерскими посещениями, охваченных социальным недовольством регионов. Саммит Евросоюза определяет судьбу Лиссабонского соглашения. Эксклюзивное интервью Радио Свобода представителя Евросоюза, премьер-министра Чехии Яна Фишера. И аятолла Али Хамини безоговорочно поддержал президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. Прекратятся ли в стране массовые протесты с требованием провести новые выборы?
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Рубцовск хочет стать Пикалёва.
Комментарии экспертов.
Избирать Московскую городскую думу будут как 200 лет назад.
В блогах свободы.
Писатель Дина Рубина предлагает свой план ближневосточного урегулирования.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир –